Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по пророческим книгам. Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Иезекииля. Несколько слов необходимо сказать о личности и особенности служения пророка Иезекииля. Во-первых, он священник, не просто человек, служащий в храме, ведь священников в Ветхозаветном храме было много. Он священник не просто по роду своей деятельности и даже не по роду своего служения. Он священник по призванию. Надо отметить, не все, наверное, на это обращают внимание, что священником во времена Ветхого Завета человек должен был быть по факту своего рождения. То есть не то, что он выбрал желание быть священником, не то, что он хочет быть священником. Он обязан быть священником, потому что он родился в семье священников. Он не может не быть священником, и любой другой человек, который возжелает быть священником, не может стать им. Это было очень регламентированной жизнью, очень замкнутый круг людей, никого постороннего по закону Божьему, никто посторонний в этот круг войти не мог. Так вот, священником он был даже не по произволению своего сердца, просто вот так сказать, по согласию своего сердца. Он был священником, если так можно выразиться, до мозга костей. Он был священником по всему своему существу. Это была единственная его любовь, песня, жизнь. Он не мыслил жизни вне храма. Он не мыслил жизни вне священства. Для него весь мир видится глазами священника, и все вокруг пронизано свидетельством о священстве и о храме. Он любил храм, он понимал храмовую службу, он понимал всю глубину, которая является собой храм Бога живаго на земле. Поэтому это нужно понимать, потому что очень много в свидетельстве пророка Иезекииля вот именно выдает в нем такого вот священника. Очень много у него описаний храмовых разных моментов, служебных, храмовых кирпичиков, углов, богослужебных принадлежностей и так далее. Все это для него наполнено смыслом, и через все это он открывает тайны Божьи. Вот такой удивительный человек. И поэтому не случайно, что значительное место в его книге пророчеств занимает, как мы увидим дальше, слово о правильном священстве и слово о том, как должен вести себя священник, исполняя достойно веренное ему Богом служение. Но это еще не все, так сказать, грани жизни пророка Иезекииля. Кроме того, что он священник, он, можно так выразиться, был первым юродивым. И это очень важный момент, на это стоит обратить внимание, потому что иногда можно слышать утверждения, особенно из протестантской среды, о том, что юродство – это вообще надуманный путь служения к Богу, и нигде нет оснований для того, чтобы действительно одобрять такое служение. Вот в жизни пророка Иезекииля мы встречаемся как раз таким юродским служением, служением вот типично служением юродивого. Вот, например, в главе 4 так происходит пророчество Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, положи его пред собою, начертай на нем город Иерусалим, и устрой саду против него, и сделай укрепление против него, насыпь вал вокруг него, расположи стан, расставь кругом против него стенобитные машины, и возьми себе железную доску, поставь ее как бы железную стену между тобой и городом, и обрати на него лицо свое, он будет в осаде, а ты осаждай его. Это будет знаменем дому Израилю. То есть он играет как бы войнушку, демонстрируя, как осаждается Иерусалим натуральным образом, как мальчик играет войнушку, разрушая, беря вражескую крепость. «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, в которые будешь лежать на нем. Ты будешь нести беззаконие. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина день за год я определил тебе». Ну и дальше вот подобные вещи. Или вот в 5 главе книги пророка Иезекииля: «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. 3 части сожги огнем посреди города, 3-ю часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, а 3-ю часть развей по ветру, и я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи его у себя в полы». Ну и вот подобных эпизодов в книге пророка Иезекииля немало. То есть он не всегда говорит какие-то пророчества, какие-то вот именно слова, выражения, речи, а иногда вот просто видом своим свидетельствует, просто показывают молча порой, совершенно играет в войнушку или кушает какие-нибудь очень нечистые лепешки или ходит без одежды. И вот подобными вещами вот деятельность, она не случайна. Почему именно такой образ проповеди избирает Бог для своего служителя? Почему именно так? Потому что народ этот, которому призван свидетельствовать пророк Иезекииль, он совсем невосприимчив к словам. Что же это за народ? Город Иерусалим был взят войсками царя Навуходоносора 3 раза. Во время первого взятия города Иерусалима в плен были уведены некие богатые юноши из самых знатных семейств старейшин города, в их числе будущий пророк Даниил. Во второе взятие города Иерусалима город, храм был в значительной степени ограблен. Из Иерусалима выведено некоторое число пленных, среди которых и как раз вышел пророк Иезекииль. И вот именно этим пленным, выведенным из Иерусалима, он и проповедует, свидетельствует о том, что происходит в Иерусалиме. Они этого не знают. Сотовых телефонов и интернета тогда не было. Он им сообщает, что творится в Иерусалиме, который не оставили. Он им сообщает, что они должны делать здесь. И, главное, указывает на причину, почему с ними произошло то, что произошло. Это, пожалуй, главное. Но люди эти не способны слушать слова совершенно. Нечто подобное, может быть, наблюдается и сейчас в нашей современной жизни, потому что слова настолько девальвировались в самом прямом смысле этого слова, обесценились. Они потеряли вес и цену. Когда мы говорим, что Бог есть любовь, люди понимают что угодно, только не то, что хотел сказать апостол. Каждый понимает в меру своих собственных представлений о любви. И так все слова, они избились, опошлились, они обесценились, они давно нагружены каким-то очень пошлым, не соответствующим изначальному бытию этого слова смыслом. И говорить с человеком на языке становится очень трудным. Не то, что на языке Библии, с ними невозможно говорить на языке, классическом русском языке, невозможно говорить просто на литературном языке. Они уже не понимают. Люди настолько очерствели, настолько пали, настолько потеряли образ Божий, что они не воспринимают слово. Вот гораздо худшее состояние было еще тогда у иудеев, уведенных в плен. Они стали настолько грубыми, настолько невосприимчивыми к слову, что слова, как говорится, были как об стенку горох. Они ничего не доносили, слова были пусты для них, они не внимали. И поэтому нужно было каким-то образом их шокировать, каким-то образом действительно раздражить их рецепторы, их органы чувств, каким-то образом через вот это некий визуальный диссонанс, диссонанс того, что они видят, того, что делает человек Божий, того, что делает пророк, как он ведет себя, что он творит, через вот это неприятное и непонятное и болезненное ощущение, они должны были вот как-то через боль отрезвиться от привычных им уже ощущений, мыслей, и через это вот переживание, эмоциональную встряску, эмоциональный стресс, они могли бы начать воспринимать, что-то услышать, что он хотел бы им сказать. Точно так же, например, ведут ведь себя очень многие русские святые, особенно накануне революции, потрясения, которое поразит Россию. Очень многие родивые, и Дивеевские, и Оптинские так себя вели, позволяя даже нецензурную брань, очень грубые выражения, очень грубый язык. И этим они как раз и хотели добиться того, чтобы на них обратили внимание и услышали то, что они хотят сказать, а с другой стороны пророчествовали о том, какое время наступает на Руси. Вот так объясняет эту причину сам Господь в книге пророка Иезекииля. «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным. Это сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем». Вот единственный способ до них достучаться, это каким-то образом вот так, через потрясение, через эмоциональный стресс, через, как бы сказали сейчас, культурологический шок. Люди могут что-то начинать взбодриться. Это актуально и для нашего времени, потому что вот этот размеренный, уравновешенный поток слов, он действует осыпляюще. Во-первых, люди перестали ценить и различать слова. Во-вторых, всегда важно понимать человеку, который со словом обращается к слушающему его, а адекватно ли понимает другой человек то, что ему говорится. Действительно он то слышит, что я ему говорю. И вот очень полезным для и в наше время именно вот такие встряски, которые взбадривают человека, шокирующие примеры, которые как-то воздействуют на его психику, потому что очень, слыша назидательные слова в бесконечности, человек постепенно испытывает к ним отупение. Он перестал ценить слово. Его мир заполнил шелестящими вокруг него словами. Он отвык от понимания слов. Он давно скользит по поверхности слов. Для такого человека очень важен опыт встречи с человеком, который не столько говорит, сколько делает. А если говорит, то говорит не какие-то привычные, благочестивые, мягкие, радостные слова, а говорит правду. А это всегда больно. И услышанная правда, по крайней мере, способна разбудить человека. Может быть, он и оттолкнется от этого юродивого, может быть, он и не примет его слова, но, по крайней мере, он проснется и начнет думать, если еще совсем не потеряна такая возможность. Вот примерно такое служение у пророка Иезекииля. И, как и всякие другие пророки, и пророк Исаия, и пророк Иеремия, пророк Иезекииля стал пророком не сам, не сам себя помазал в пророки, не сам себя призвал на это служение. Все пророки, они получали определенным образом призвание на это служение, и каждый начинает свою книгу, в начале своей книги именно описывает, как это призвание произошло. Пророк Исаия говорит о явлении ему Серафима, который вложил уголь. Иеремия описывает, как был призван он сам. Иногда рисуется призвание пророка через образ, когда ему дается вкусить свиток, горьким становится свиток, который вкушает пророк. По-разному это призвание случается, но вот в книге пророка Иезекииля рисуется, описывается эпизод призвания чрезвычайно необычный, чрезвычайно особенный. Видение пророка Иезекииля, видение им чего-то необычного, так мы это пока скажем, как он это описывает в первых главах своей книги. И вот важно понимать, то есть он описывает, некоторые думают и говорят, особенно если читали, знакомились с этим видением пророка Иезекииля через какие-нибудь пересказы библейские, через детскую Библию, скажем, то иллюстрация демонстрирует, будто бы пророк Иезекииль видел Бога на реке Хавар. На самом деле пророк Иезекииль ничего подобного не говорит. Он говорит, что он видел некое подобие славы Божьей. Даже не славу Божию, а некое подобие славы Божьей. И это было именно видение, не предстояние Богу лицом к лицу, а некое видение, некое действие, такое вот, как бы это сказать, опосредованное. И сам он говорит именно подобие славы Божией, то есть он видел не самого, даже не славу Божию, что все-таки слава Божия не есть сам Бог. Он видел даже не саму славу, все-таки это благодатное присутствие, это животворящие божественные энергии, это тот самый фаворский свет, о котором так много будут говорить христиане в свое время. Так вот, он даже не это видит, он видит подобие этой славы Божией, то есть некую тень, некий отблеск этой славы Божией, некий отблеск грядущего, и поэтому ни в коем случае нельзя говорить о том, что он видел Бога. Но в конце концов, всегда для сомневающихся есть принципиальное утверждение, с которого начинается Евангелие от Иоанна, о том, что Бога никто никогда не видел, только Сын, находящийся в недрах отчих, тот его явил. То есть только Христос являет нам Бога. Только после пришествия мира Христа мы можем видеть Бога. Мы можем во Христе видеть Бога, во Христе познать Бога. И поэтому можем изображать его на иконах. Но до Христа Бога никто никогда не видел, потому что не был еще явлен Сын Божий. И вот это принципиальное вещи. Вообще все то, что описывает пророк Иезекииль в своем видении на реке Хавар, все это может быть передано таким выражением, таким, в принципе, паразитическим словом, выражением «как бы». Вот все, что он видит, это «как бы». Потому что действительно вместить это, ведь ему как бы открывается окно в горний, небесный, ангельский мир, к небесам, на которых живет Бог. Он как бы проникает туда духом, открывается в видении тайна того мира. И когда тот мир входит в наш мир, то, естественно, категории там несколько иные. Это мы, размышляя здесь на земле, рисуем тот мир по образу и подобию нашего мира. А на самом деле это совершенно неуместно и неправильно. Мы не знаем даже, каков был Адам с Евой. Мы определенно этого не знаем. Слишком много загадочного в их бытии, слишком много загадочного в бытии мира до грехопадения. Все не так просто. И тем более мы не знаем, какой будет мир, когда Бог будет всеческое во всем. Вот воскресший Христос, имеющий руки и ноги, на руках и ногах имеющий язвы от гвоздей, на теле своем имеющий язву от копья, куда апостол Фома влагает свои персты. Вот этот Христос вкушает предложенную пищу, он ее ест, но заходит он сквозь запертые двери, и выходит он так, как ему хочется, появляется, когда хочется, и исчезает, когда хочет. Вот Христос, который имеет тело, но это тело какое-то особенное, Оно для него материальные преграды в виде стен ничего не значит. Более того, Христос воскресший, являясь, скажем, двумпутником в Эммаус, не узнается ими, хотя это, несомненно, Он. Более того, что самое парадоксальное и интересное, когда Христос является ученикам при море Тивериадском, они не узнают Его, сказано, замечательнейшая вещь. Никто не смел спрашивать Его, кто ты, зная, что это Господь. То есть, очевидно, они сердцем знали, что это их Господь и Христос, но то, что они видели перед собой, не было нечто иное, чем они привыкли видеть. Как это объяснить? И многое другого мы не знаем. Потому что, когда вещи переходят в тот изначально присущим им по определению Бога состояние, смысл, категорию, когда действительно небо сочетается с земным, когда происходит обоженье, когда человек проникает в тайну горнего мира, тогда он понимает, что он не может его вместить, что там все не так, как нам кажется, все не так, как представляется, что там вообще все по-другому. Апостол Павел, который был вознесен до третьего неба, он ясно это говорит. Он вообще не описывает, чего он видел, потому что описанию это не подлежит. Он даже не знает, как он был туда вознесен, в теле или вне тела. Он ничего сказать об этом не знает, только очевидно ему как-то было зафиксировано и отразилось в его сознании, что это было третье небо. Мы даже не можем сказать, сколько их вообще. Говорят, семь. Это условно. Нигде в Священном Писании о семи небесах конкретно не сказано. Что значит третье небо? А где первое? А где второе? Мы не знаем. И апостол Павел ничего про это не говорит. Возможно, и сам он этого, даже если и постиг, объяснить бы не смог, потому что он говорит, я слышал слова, которые пересказать на человеческом языке невозможно. Он говорит не о том, что это запрещено, или кто-то запретил ему об этом рассказывать. Он говорит, что просто это невозможно, что то, что он видел, в человеческие слова не влезает. То есть можно сказать, что вот как Христос воскресший, он как-то вот реальнее, чем те стены, которые окружают домик. Они как бы нереальные. Они, может, сделаны и из камня, может, из кирпича, может, глиняные стены. Но они вот вроде мы их щупаем, они реальны. Но на самом деле перед лицом воскресшего Христа они как дым, они нереальны, а Он реален. Он более действенным, он более актуален, он более жизненен, он действительно, его можно потрогать и пощупать, а с его точки зрения эти стены ничего не значат, они как бы и не существуют, их как бы и нет, этих стен. И вот все, когда касается совмещения горнего мира и земного мира, вот все описывается словами «как бы», потому что действительно точно описать видение, если это действительно видение горнего мира, человек не может. Подробное описание, ясное свидетельство того, что это, скорее всего, либо выдумка, либо прелестное видение. Вот видит, например, преподобный Никон, видит учителя своего, преподобного Сергия, служащего литургии, и видит, как по алтарю мечутся языки пламени. Он не видит ангелов как таковых. Он видит блески огня, он в ужасе и страхе. Он говорит, что это? А Сергий говорит, это ангелы. То есть Сергий видит ангелов, но Никон не способен видеть ангелов. Он не может их вместить. Он ощущает их присутствие, потому что все-таки он человек духовной жизни, но вместить их вид он не может. Они не вмещаются, то есть они настолько глубже его восприятие, что он их не может ощутить, а преподобный Сергий уже может. То есть тот мир ангельский, духовный мир, он как бы реальнее, многомернее, больше, глубже, как бы плотнее, чем этот мир телесный, земной. Вот наш мир по сравнению с тем как бы плоский, как бы вот нарисованный, что ли, как бы одномерный, он не имеет больших измерений, поэтому, когда мы со своим плоским зрением попадаемся, прикасаемся с тем миром, то описать его практически не можем, все только в полунамеках, как бы. Вот так, и это с этого как бы начинает свое описание, свое видение пророк Иезекииль. Видел как бы славу Божию, то есть некое подобие славы Божьей. Ну, подробнее рассматривать это видение мы уже будем в следующей нашей беседе. А сейчас до свидания, и храни вас всех Господь.